Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Говорим мы сегодня о том, что Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и науки Кыргызской Республики устроили огромное такое масштабное мероприятие. Называется «Одно дни русского языка и русской культуры». Проходит это в Кырсу и совместно с Российским государственным гуманитарным университетом. Говорить мы сегодня будем о русском языке, о его развитии, о том, как он меняется и нужно ли вообще, чтобы он менялся, как нам относиться к каким-то новшествам. В общем, обо всем об этом поговорим мы сегодня с Игорем Алексеевичем Шароновым, профессором, доктором филологических наук. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также с Натальей Георгиевной Брагиной, тоже профессором и доктором филологических наук. Очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И давайте, наверное, начнем с того, что, ну, говорят, что русский язык, он второй по сложности после языка китайского, да? Хотя, судя по данным из открытых источников, вот, по крайней мере, как я, когда готовилась к интервью, нашла, что слов в русском языке всего около 200 тысяч. Ну, кажется, что это какие-то совсем небольшие цифры, честно говоря, судя по тому, что мы знаем и сколько мы всего изучаем. В чем тогда заключается сложность русского языка, по вашему мнению?
Вы знаете, все эти классификации, конечно, очень-очень относительны, и количество слов в русском языке значительно больше, естественно. Но список этот открыт, поэтому сказать ничего нельзя. Много-много слов приходит в язык, многие слова уходят из него. Говорят о цифре 300 тысяч, говорят о цифре 400 тысяч. Это не, совершенно не поддается такому объективному подтверждению. Это есть слова, которые устойчиво находятся в языке, и это слова, которые отражаются в словарях, и тогда, ну, можно говорить о 200 тысячах. Если делать словарь электронный и вписывать туда, как это делают в Британии, все приходящие слова, то, в общем, можно увеличить количество на порядок, я так полагаю. Вот. Что же касается сложности языка, это тоже, в общем, вопрос относительный, но когда говорят о сложности языка, речь идет не о лексиконе, речь идет, конечно, о грамматике. Действительно, грамматика русского языка не самая простая, хотя и вот такой иерархии тоже я бы не стал проводить. Каждый язык сложен по-своему. Это правда, и китайский язык сложен своей иероглификой и своей фонетикой, своими тонами. Русский язык сложен своей системой окончаний. Но падежные системы финского языка или венгерского языка еще сложнее. Так что, в общем, нет причин говорить о трудности. Скорее, лучше говорить о том, о важности языка и об интересности языка для вот его обучения. Это как бы более перспективное, мне кажется, направление для развития мысли.
Естественно, да, но русский язык, он ведь правда интересен еще и тем, что есть масса полутонов, каких-то двойных смыслов, которые очень сложно иностранцам понять, да, но вот вы заговорили о грамматике, и, ну, мы все помним из школьного курса русского языка, насколько сложно это дается даже носителям, все эти правила грамматические, когда начинается пунктуация, там вообще, мне кажется, что школьникам хочется куда-нибудь сбежать подальше, но ведь язык меняется, и правила, они тоже меняются. К примеру, те правила, которые нам казались когда-то непреложными, и даже таким атрибутом человека грамотного, начитанного, умного, да, я не знаю, там, как правильно говорить, творог или творог, да, что кофе он мой, дайте мне, пожалуйста, один кофе, да, и можно было понять, что человек, ну, как-то вот не очень умен, кажется, если говорит «оно мое». Теперь ведь можно говорить «кофе оно мое»? Им вообще многое меняется в сторону упрощения. Как вы, как люди науки, относитесь к подобного рода упрощениям? Нужны ли они вообще?
Здесь я бы тоже не говорила, что упрощается, потому что, например, если мы берем заимствованные слова, а их сейчас достаточно много, то появляется зона неопределенности. Например, ага. Не все знают значение слов. Появляются какие-то новые слова, о которых половина людей, носители языка, просто не осведомлены. Не всегда понятно, значит, как произносить. не всегда понятно, как ставить ударение. Вот Игорь Алексеевич говорил про грамматику, не всегда понятно, склоняется или не склоняется. Потому что новые слова, которые появляются, они часто могут и не склоняться. Вот, поэтому как раз вот в частности заимствования нам создают зону неопределенности как в значении, так и в грамматике, так и в произношении. Вот, там я иногда спрашиваю студентов, я говорю, как вы говорите, бутерброд или бутерброд? Это недавно заимствованное слово, но понятно, что адаптация, если адаптация уже к языку, то правильно говорить бутерброд, мягкий. Вот. А если еще не очень адаптировано, то бутерброд. Вот.
Да.
И вот эта область... И область правописания, кстати говоря, тоже довольно сложная. Поэтому вот язык, он меняется, это абсолютно справедливо. Mm-hmm. Что касается упрощения, ну, вот здесь надо подумать, насколько все становится проще. Мне иногда кажется, что становится сложнее. И в частности, то, что вот я последнее скажу, то, что действительно сейчас сложно, это сложно то, что уменьшается вот язык, общение между родителями и детьми, бабушками и дедушками. Угу. То есть область понимания между поколениями сокращается. Потому что тот сленг и те реалии, на которых говорит, предположим, внук, они уже процентов на 90 не вполне понятны могут быть бабушке. И да. Процентов на 50 могут быть непонятны родителям. С другой стороны, у нас был такой хороший цитатный фонд. Мы часто обменивались цитатами, ну, там, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Там Пушкина цитировали, очень любили цитировать, соответственно, «12 стульев» Ильфа и Петрова. И сейчас вот этот обмен цитатный тоже поменялся. Вот, поэтому проще ли стало носителем с их языком. Вот это тоже вопрос.
Ну, да, кстати, очень интересный. Вот я вам о чем хотела сказать. Очень много сообщений сейчас в интернете, тоже читаешь их практически каждый день, о том, что вот как раз то, о чем вы сказали, дети говорят на своем сленге, очень часто дети не понимают, о чем пишут классики. Им приходится это прям объяснять. Я вот просто приведу цитату, часть стихотворения Пушкина «Зима». «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке». И вот буквально я, когда готовилась, открыла сайт, на котором рассказывается, что детей как-то попросили нарисовать, что они представляют, слыша это четверостишье, да? В общем, получилось, что... Что такое тулуп и кушак, детям, естественно, совершенно непонятно. А кибитка оказалась летательным аппаратом, причем кубическим, потому что, кибитка, куб, что-то вроде бы оно одинаковое. Бразды пушистые, это же пушистые, значит, зверьки какие-то, и их взрывали нещадно гранатами, потому что, бразды пушистые взрывая. В общем, детям совершенно это не ясно, и форумы родительские кишат сообщениями о том, что как можно детей заставлять такое учить, когда каждое слово буквально нужно объяснять, дети плачут, ничего не понятно. Вот вы как считаете, стоит ли хранить бережно и оберегать слова архаизма? Потому что, например, слово «ямщик», как на мой взгляд, можно уже отнести к архаизму, потому что, нет уже такого понятия. Нету. Есть водитель у нас, да? Кушак, облучок. Нужно ли все эти слова хранять, объяснять детям, что это такое, чтобы они тоже знали и передавали это дальше? Или подобные слова нужно уже вносить в словари, и вот пускай они на страницах книг хранятся?
Да, вы задали много сразу вопросов. Конечно, прежде всего я бы хотел сказать об отношении нового поколения к языку. Действительно, в советский период масс-медиа держала, контролировалась государством, и дикторы читали по бумажке предварительно отрепетированные тексты. Что дала новая эпоха? Новая эпоха дала раскованность, она дала импровизацию, а неподготовленная речь, она часто, конечно, страдает многими ошибками. И если раньше нормой считалась художественная литература, классическая художественная литература, то сейчас норму определяет скорее масс-медиа. Вот эти самые журналисты, которые насыщают свою речь жаргоном, молодежным жаргоном, заимствованными словами, не очень аккуратно строят свою речь. Это они и определяют, в общем-то, современную норму. Кроме того, появилась так называемая устно-письменная речь, Все стали писателями, все пишут в интернете, но уже каждый пишет как может. Естественно, и все это попадает на глаза читателям, и если раньше они читали хорошо отшлифованные и грамматически правильные тексты и запоминали глазами, запоминали правильное построение фразы, глазами запоминали правильное написание, пунктуацию, сейчас они читают неправильные тексты и запоминают именно их. Поэтому вот идет такое естественное упрощение. И это массово, поэтому сражаться с этим, конечно, сложно. Что же касается второго важного изменения, которое произошло в последнее время, это, конечно, влияние интернета и влияние той массы информации, которая падает на голову несчастного читателя. Такого количества информации в старые времена не было. Люди только получали информацию из книг, из телепередач. Сейчас же интернет заполняет время человека, заполняет его современными понятиями, современными новостями и естественным образом выдавливает то время, которое можно было посвятить классической литературе. И поэтому, конечно, детям, у которых уши забиты современными текстами, современными играми, уже нет времени посидеть и подумать, и почитать вот эти нормальные классические тексты. К чему это может привести? Какая опасность в этом? Опасность в этом, например, та же, что и уже случилось с англичанами, которые вынуждены читать Шекспира в переводе. Вы понимаете, хотим ли мы, чтобы наши дети и внуки читали Пушкина в переводе? Вот надо задать себе этот вопрос, и тогда как бы все, так сказать, должно естественным образом встать на свои места. Конечно же, нам нужно находить время для того, чтобы все-таки понимать язык Пушкина и делать его своим, и тогда нам не придется его переводить.
Ну вот вы начали говорить о заимствованиях и о том, что язык пополняется, но ведь язык пополняется, и заимствования, они ведь были всегда. Нам же сейчас не приходит в голову искать некое русский аналог, к слову, например, аптека. Да, мы говорим, что мы идем в аптеку, мы же не говорим вот как-то иначе. Мы не говорим цирюльня, мы говорим парикмахерская, да, мы вот тот же самый бутерброд, мы ведь тоже в обиходе используем это слово, оно ведь немецкое. Сейчас тоже очень много заимствований, и ну вот субъективно кажется, что в последнее время поток этих заимствований, он стал более активным. Я не знаю, может быть, вы меня поправите. Правда, сложно иногда понять молодое поколение. Вот мут, хайп, вайб, кринж, чилить, заселфиться, вот это все довольно тяжело понимается поколением более старшим. Да даже мной, честно говоря, а мне еще 30 нет, приходится прям читать иногда словари молодежного сленга. Как вы, как лингвисты, как к этому относитесь? Потому что, ну, язык пополняется, заимствования есть всегда. И вот эти новые слова, которые произносят нынешняя молодежь, они должны стать частью русского языка или с ними нужно бороться?
Ну, я думаю, что бороться вообще вещь такая. Ну, есть понятие языковой политики, конечно, угу, которая выстраивается, и она может быть вообще выстроена как-то, она может никак не выстроена. Что касается борьбы, то я иногда, говоря о разных точках зрения на язык и о том, как должен развиваться язык, вот вспоминаю песню Макаревича. Вот когда два человека в поезде сошлись, значит, и каждый доказывал свое. Вот. А дальше, значит, там и оба сошли где-то под
Таганрогом.
Таганрогом среди бескрайних полей.
Каждый пошел своей дорогой,
а поезд пошел своей. И вот я говорю, что язык – это вот тот самый поезд. То есть филологи, лингвисты, конечно, и не только филологи, просто носители языка, так сказать, неравнодушные люди, они, конечно, сражаются. Вот. Но поезд идет своей дорогой. Вот он, и они сходят где-то на каких-то остановках, а поезд идет своим. Мы знаем, какие страсти кипели между славянофилами и западниками славянофилами. Первая треть, когда формировался язык. Вот. Поэтому, пожалуй, правильная вещь, по крайней мере, у лингвистов, это позиция наблюдателя.
Ага.
Значит, позиция человека, который может, конечно, там, допустим, общаясь со своими детьми, со студентами, показывать норму, показывать варианты. Это все, безусловно, так. Что касается вот борьбы такой вот активного, ага, активной стадии, в принципе, тоже можно, но мне кажется, что это не очень продуктивно. А вот по поводу архаизмов, я бы тоже хотела добавить, по поводу архаизмов. Значит, вот есть такой очень интересный словист Артем Остайоки, это финский словист, вот, который вот интересные вещи говорит, и в частности он говорит о том, что вот России к вопросу о трудности языка необходим легкий язык, необходим так называемый easy language, потому что учить трудно, непонятных слов много тоже. Вот. И он как бы вот такой прагматический подход использует, что вот вопрос для кого и для чего, вот для каких целей. И есть определенный тип людей, для которым нужно, вот в частности иностранцы, им, mm-hmm, собственно, и адаптируют тексты на первом этапе, вот, нужен этот easy language. И к этому нужно относиться спокойно. То есть пусть будет. Вот. Что касается вот архаизмов и вот...
Языка классиков.
Историзмы, архаизмы, вот, и классика, классические тексты. Я думаю, что, конечно, богатство языка – это богатство языка. Поэтому как-то про него забывать просто нельзя, не имеет смысла. Другое дело, что сейчас действительно совершенно другие модели восприятия текста, и мы это видим, и замечаем это, в частности, в интернете. Поэтому, возможно, будут какие-то новые формы. Я бы, например, не отказалась от того, чтобы по архаизмам устраивали всякие олимпиады, тесты и так далее.
Это было бы очень интересно, правда.
Да, разные игры. Вот, попробуйте определить там у слова ямщика, с какими словами он еще связан. А что такое яма, что такое облучок? Потому что на самом деле люди любят играть. Вот интернет показал, что любят играть. Вот. И поэтому здесь вот научение устаревшей лексики через игры, мне кажется, интересно. То есть можно было бы. И это позволило бы потом уже иначе смотреть и на Пушкина, и на Достоевского, и уже как бы понимать, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что просто здесь вопрос не вот в насаждении, а вопрос в том, какие формы выбрать для того, чтобы хранить, а не забывать. Вот формы памяти должны работать сейчас иначе. Всё.
Да, я, наверное, с вами соглашусь. Игорь Алексеевич, вы как считаете, страдает вообще язык от вот таких заимствований?
Я бы хотел сказать, что в каждой молодежной среде, да, вообще сам в каждой субкультуре есть свой язык. Проблема в том, что вот интернет сейчас раскрывает границы тех малых групп, социальных групп, и делает их лексикон общим достоянием. Те слова, которые вы перечислили, это, безусловно, молодежный жаргон. И этот жаргон, ну, и мы, когда были такими же молодыми, у нас тоже был свой жаргон, но об этом мало кто знал. А сейчас это как бы выплескивается наружу, и журналисты это подхватывают и раскручивают, и в какое-то мгновение ока эти слова этого жаргона превращаются в модные слова. Но что я хочу сказать по этому поводу? Специфика моды заключается в ее быстрой смене. И вот это вот, вот эти словечки, которые пришли, они, вот вы говорите, вы даже их не знаете, извините, вам еще сколько лет, да? То есть эти лексические слои новые, они меняются, если раньше они менялись там раз в 20 лет, то теперь они меняются, может быть, раз в год. И я не уверен, что эти слова останутся. Любой лексикограф, классический лексикограф, когда ему предлагают, а вот это слово еще ставить, а вот это слово ставить, он говорит, давайте подождем 5-7 лет. И если это слово в течение 5-7 лет не уйдет, то тогда его можно будет ставить в словарь. И тогда это будет языковая единица. А пока это только речь. Это речь модные словечки.
Маленькая
подождем, поживем,
реплика.
Увидим.
Маленькая реплика есть. И я, кстати, очень люблю словари новых слов, которые как раз фиксируют современность. И вот сейчас это можно делать. И отслеживают вот новую лексику.
Но это специальные словари.
Да. Вот только что это анонс, вот вышел словарь коронавирусной эпохи. Там 2000 единиц, потому что, ну, понятно, что там и дистант, и зум, и зумец. Русское, кстати, о богатстве русского языка, очень богатое словообразование, поэтому мгновенно, так сказать, появляются там однокоренные слова. Вот. И вот вышел словарь. И сейчас вот лексикографы, которые этим занимаются, они сейчас говорят, что они продолжают собирать, потому что сейчас опять локдаун, опять вот... и они продолжают собирать и продолжают накапливать.
Но это не для массового пользователя.
Это не вот традиционные толковые академические словари, которые действительно фиксируют норму, то, что называется, кодифицируют. Но эти словари новых слов... которые позволяют нам вот эту разницу между тем, как сейчас говорят, и тем, что написано в словаре, преодолевать. Поэтому это важная часть лексикографии. Ну, я соглашусь с Игорем Алексеевичем, конечно, это не академические словари, не толковые, а это именно словари новых слов. Но это интересно тоже.
А вот когда появляются новые явления, кстати, мы с вами об этом заговорили, новые явления появляются, понятно, что нужно их чем-то как-то назвать, да? Мне просто интересно, а должны ли лингвисты, филологи придумывать какие-то русские слова для тех явлений, которые происходят, или всегда легче заимствовать там, где придумали, так и будем называть, и, ну, не мучиться лишний раз?
Да, действительно, такие опыты есть во Франции, где вот специальная комиссия создается для того, чтобы официально это назвать, но эта комиссия уже тоже перестает работать. Слишком быстро меняется жизнь для того, чтобы вот можно было такое осуществлять. В русской культуре были несколько случаев, когда пытались вот тоже и бороться с заимствованиями, и навязать свое наименование. В частности, известный такой опыт первой половины, даже первой трети XIX века, такой адмирал Шишков, который замечательный, владевший французским и другими европейскими языками, пытался бороться с заимствованиями и для этого придумывал свои русские слова и пытался их внедрить в сознание. Yeah. И, да, и в частности, вот слово «водомет» – это его слово, это он придумал русское слово, пытаясь заменить им слово «фонтан». Но вы можете представить себе, как это... И замечательный лексикограф Даль тоже занимался этим, придумывая новые слова и даже вставляя их в словарь, чтобы заменять заимствованные слова. Ну, как вы понимаете, это вот как идти против ветра. Вот это не получается, нельзя навязать народу, узусу какое-то вот словечко. Все приходит откуда-то вот со стороны. Как это происходит, не очень понятно, но, в общем, язык – это такое мощное природно-социальное явление, вот, против которого вот лингвисты могут пытаться что-то предпринимать, но, в общем, это очень сложно.
Я могу рассказать об эксперименте, потому что как раз вот на радио иногда делают такие эксперименты. Вот предлагали, был конкурс на придумывание слов вместо заимствованных слов. Ага. Вот. В частности, значит, победило слово «лыбик», которое предложили вместо «смайлик», «смайл». Улыбка, да, да, да. Лыбик, улыбаться. Всем жутко
потрясающе
понравилось. Да, это по слову получил первое место. Вот. Но дальше дело не пошло. Мы все равно говорим, что я поставил смайлик. Вот. Это к вопросу о том, что действительно как-то отбор происходит сам по себе. Но что мне кажется действительно важно, вот я не случайно говорила про игры, максимально, не то что даже пропагандировать, слово не очень люблю, пропаганда, а вот максимально создавать такие ситуации для того, чтобы придумывали новые слова вместо заимствованных. Вот. Это может ничему не помочь. Ну, кстати, вот проективный словарь Михаила Эпштейна как бы вот в эту сторону идет.
Не работает,
это может не работать, но тем не менее как-то вот, можно задуматься о том, что вот стоит ли говорить лук или не лук зеленый, а да. красивый лук, новый лук. Или
внешность,
что-то...
место внешности.
Да, да. Вот эти вид, луки да. мне очень нравятся. Вот. Или что-то другое можно предложить. То есть я опять-таки вижу это не в том, чтобы значит, вот написать закон, что с этого момента мы да, используем никто... лыбик вместо да. масмалика. А вижу в том, чтобы создавать как можно больше ситуаций, для игры, конкурсов, чего угодно на использование новых слов. Глядишь, следующее поколение переводчиков уже будет искать какие-то аналоги в собственном языке, а не вот просто заимствовать луки и прочие вещи. Вот. То есть это ни от чего не гарантирует, но это может быть забавно, интересно, и главное развивать вот эту языковую интуицию у людей вот таким образом, более как бы, ну, структурированным, что ли.
Лыбик – потрясающее слово. Я прям обещаю теперь его использовать в своей повседневной жизни.
А макроступы? Макроступы – это слово Шишкова вместо галоши.
А, вместо галоши.
А нос и прядка – это уже Даль придумала вместо кашне.
Потрясающе.
Нос и прядка.
Буду очень стараться, честное слово. Я сейчас хотела вам задать вопрос, который вам наверняка, как лингвистам, набил оскомину. И, скорее всего, вас часто о нем спрашивают. И мне, правда, интересно знать ваше мнение по поводу обсценной лексики. Вот это уж, вот уж то уж, а она как раз-таки у нас исконна, редко заимствована. Да, вот это прям то...
Полностью исконно.
Вот, полностью исконно, да, прям самые корни русского языка. И, честно говоря, вот буквально недавно ко мне приезжала подруга со своим мужем немцем, и так получилось, что в застолье была большая компания, у кого-то проскользнуло слово «матершина», и немец понял. Я говорю, то есть все остальное ты не понимаешь, а ты понял конкретно это. Он говорит, ну так меня научили русские друзья. И это получается первое, чему учат иностранцев. Да, это весело, это смешно.
Это первое, чем спрашивают иностранцев. Потому что это вот так же, как сувениры, понимаете?
Да,
это такие сувенирные слова для иностранцев.
А вот на территории СНГ есть... такая, ну, я не знаю, не проблема это, наверное, но просто тенденция есть, что в тех странах, где существует там государственный официальный язык, очень часто, когда люди хотят ругаться, они ругаются именно на русском, потому что русский мат, он как-то более распространен, он, что ли, проще, а говорят, что он еще и сильнее, вот чисто в эмоциональном смысле, да. Как вы относитесь к обсценной лексике? Нужно ее тоже беречь, охранять, или нужно все-таки, чтобы речь у людей была абсолютно чистой, и от мата надо избавляться?
Да, вопрос действительно набил оскомину. Слова это, эти слова стали запретными с распространением христианства на Руси, как слова языческие, поскольку использовались они для магического воздействия. Это были магические слова для урожая, для культа рождения, возрождения и так далее. Слова эти запретные, и в этом их сила. То есть реальное употребление этих слов, как более-менее неправильное употребление, это вот выброс негативной энергии, когда человек настолько негативно, как себя так плохо чувствует, что ему даже как бы вот это вот преодоление этого запрета, вот якобы даже говорят, что уменьшает боль. Насколько это, я не знаю. То есть, можно ли обходиться без этих слов? Конечно, можно. По себе скажу, что я, когда служил в армии, я их использовал. Как только я перестал служить в армии, я перестал их использовать. Хотя везде есть, конечно, свои проблемы. Где лучше всего он работал и работает? Конечно, вот в ситуациях сложных, физически сложных, крестьянский труд, солдатский труд, да, вот сильные выражения негативных эмоций. Бороться ли с этим? Ну, если есть разные отношения. Одни говорят... Для того, чтобы сохранить его силу, надо его запрещать. Понимаете? Ага. А другие говорят, что, так сказать, Это свобода. Это свобода, и раз мы в демократическом свободном государстве, значит, мы можем свободно вот, использовать любые слова этого языка. Что тут можно сказать? В общем, мне кажется, что должны быть какие-то запретные слова, должны быть слова, которые используются в нужном месте, в нужном обществе. В моем поколении используют эти слова, например, при женщинах было совершенно запрещено, и при детях совершенно запрещено, писать их было совершенно запрещено. Но вот демократизация, да, то есть вот с 90-х годов мы освободились от оков, в частности, стилистических, позволяет, конечно, использовать эти слова. Вот. Из-за этого они, конечно, трепятся, они теряют свою экспрессивную силу. Это просто, ну, уже многие молодые люди просто вообще не замечают этого, не замечают как бы внутренней формы. То, что эти слова обозначают, это для них это просто экспрессивная лексика. Это есть закон, который запрещает их использовать в художественных, в масс-медиа. Закон этот регулярно нарушается, но я за то, чтобы этот закон сохранялся, вот, чтобы все-таки есть понимание, что означают эти слова. И каждый раз, в каждом предложении вспоминать об этих смыслах, в общем, ну, мне кажется, не очень корректно.
Я просто помню, каким шоком для меня школьница было, когда я случайно наткнулась, кто-то мне из взрослых рассказал, я не помню, стихотворение Есенина вот с использованием подобных слов. Потом выяснилось, что и у Пушкина они были. И ну вот как это Пушкин, это же... И вот здесь вдруг обсценная лексика. Я тогда тоже подумала, что, видимо, это такая часть языка, от которой никуда не деться, и сколько ее не запрещай, не исчезнет она, наверное.
Она еще и очень интересная. Но я вам могу рассказать байку. Вот, у меня мой научный руководитель первой диссертации был достаточно очень известный, хороший лексикограф Валерий Ильич Марковкин. Вот как-то мы, мои молодые годы, с ним сели. И я говорю вам, почему вот в словарях мы не находим обсценной лексики? Потому что не просто вот... Вот словари же кодифицируют. Вот, на что он мне ответил, и я это запомнила на всю жизнь. Лексикография должна быть стыдливой, сказал он мне. Вот, да, я говорю, ну, лексикография, как же издание Бодуэновского словаря? Вот известно, что Владимир Иванович Даль, значит, у него он и заветные слова все эти собирал, но в словарь свой не включал. А третье издание, которое издавал известнейший лингвист, и он упорядочил весь этот словарь, сделал его... таким настоящим лексикографическим произведением, потому что дальше не был лексикографом, но там много было своих сложностей. Вот он включил как раз обсценные слова, потому что как это? Словарь живого великорусского языка и без обсценной лексики. Как это вообще? Нонсенс. Он включил словарь. Так что вот вопрос всегда существовал. Вот лексикография должна быть стыдливым. До сих пор не совсем понятно, как с этим быть. Потому что, во-первых, лексика хорошая, лексика интересная, лексика действительно отражающая некоторые какие-то важные вещи в русской культуре, не побоюсь этого слова. Во-вторых, конечно, крестьяне использовали, но я должна сказать, что вот поскольку сейчас интернет, я вижу, как виртуозно, просто виртуозно его использует интеллигенция, причем безотносительно к тому, мужчина или женщина. Они используют эти словообразовательные модели, они такие придумывают с этими корнями интересные слова, что я просто таю, когда я читаю это, потому что это смешно. Вот, это эстетски. То есть что получается? Получается, что в трудной ситуации нормально использовать, в художественных целях нормально использовать, потому что, ну как... Поэт, писатель, художник, режиссер всегда прав. А, значит, интеллигенция ругается потрясающе. В чем проблема?
По-разному она ругается. Нет. Ты говоришь о каких-то редких изюминках. В целом, конечно, это, я считаю, что все равно вот эта частотность употребления истрепала все эти слова, и остался только такой общий фон,
да,
не лучший.
Я скажу, в чем проблема?
Вкусовщина, конечно.
В чем проблема? Проблема, например, в том для меня, может быть, тоже другое поколение, что когда я, например, иду, значит, в РГГУ, вот. Я прохожу, а студентки там общаются со студентами, и я прохожу через такую стену матерка. То есть они, значит, вполне себе...
Они уже сказать, даже не замечают
вот,
этого.
Вот да. То, что вот этот пласт лексики перестал быть для многих уже... То есть как бы снятая вот эта вот запретность. Вот это, пожалуй, это как раз и утрата вот того своеобразия. Вот то, что мы имеем, против чего лингвисты точно будут возражать, это когда ни по делу, ни по существу, а так просто заменяется на синоним. Вот, без какой-то вот экспрессии, игры. И тогда получается, что что я скажу стол, что я скажу там что-то другое, это неважно. И вот здесь как раз вот здесь мы говорим стоп. Потому что вот то, что имели, берегли, в итоге получилось, что это уже, так сказать, практически десемитизировано. Вот. И вот это проблема, да. А так, как раз, когда чуть-чуть это запретно, вот с запретностью всегда играют, и сохраняется экспрессия. Запретность снимают, все начинают говорить, используют, и у нас экспрессия уходит, и это просто становится одним из слов, у которых не считывается вот эта запретность.
Ну, я просто приведу параллель. Ну, да, существуют нудистские пляжи. Они существуют, да, и все об этом знают, но они закрыты. А представьте, что все сейчас разденутся и будут ходить по улицам. Ну, вот это примерно та же самая ситуация.
Спасибо вам большое, да, за полный такой ответ. Еще по поводу интернета хотелось бы уточнить. В последнее время, когда возникают какие-то горячие споры в интернете, какие-то вопросы обсуждаются, и такое расхожее мнение существует, что когда у человека заканчиваются аргументы, он начинает приставать и указывать на грамматические пунктуационные ошибки того, кто написал предыдущее утверждение. А как, по вашему мнению, умный, рассуждающий, современный человек может безграмотно писать? Вообще, насколько это важно?
Дело в том, что вот речь в интернете, в таких вот диспутах интернетных, это не совсем письменная речь. Это так называемая устно-письменная речь. Она не подготовлена. Фактически, это еще один способ вот такого диалога, мгновенного актуального диалога. И в процессе вот построения таких текстов тоже произошли некоторые изменения. В частности, уже в такого рода текстах, естественно, не писать заглавные буквы. Можно не ставить точку. Можно писать неаккуратно, вот, нечетко выражать свою мысль, так, как вот мы вот в устной речи говорим. Более того, появилось у пунктуационных знаков появились свои новые значения. Если мы пишем заглавными буквами, это значит, мы кричим. Если мы там поставили точку, это значит, мы обиделись. То есть вот появляются какие-то новые свои законы, появляется своя новая пунктуация, но именно в этих текстах появляется как бы вот такая параллельные правила такие, ну, внутри жаргона, вот такого вот этого жаргона. И более того, там существует, вы уже, наверное, знаете, этот язык, так называемый, подонков или албанский язык, когда не только фонетически, а именно в целях игры намеренно делаются ошибки там, где обычно не делается ошибка. То есть все это, конечно, здорово расшатывает орфографические нормы у нового поколения. Я всегда думаю, ну хорошо, вы умные, вы тут играетесь, а вас же читают дети. И дети будут воспринимать это как естественная орфография. Они вот будут... То есть в этом есть, конечно, такое вот двойное дно. С одной стороны, мы играемся, нам скучно писать аккуратно, правильно, мы все знаем, что мы люди образованные, вот, и мы так играемся, но вот нас же читают те, кто не образованные, те, кто воспринимает это как норму. Так
если
что это действительно
веришь,
проблема.
Если ты веришь, что читают?
Ну, конечно, шучу. Да, большие подписки у этих сайтов, их читают тысячи людей, и... Да, так что я сам стараюсь писать аккуратно, но это вот такое чисто профессиональное. Вот, но я читаю своих коллег, и я понимаю, что они не пишут, они разговаривают вот, вот этими текстами. И поэтому, вот, конечно, в этих текстах те, кто придираются, это тоже, в общем, они, можно посмотреть на их тексты, и видно, что придираются не к одному, а делают ошибки в другом, так что... Здесь искать виноватого и правого, наверное, бессмысленно.
Наталья Георгиевна, вас заставляет поежиться, когда вам, может быть, напишут сообщение какое-то с небольшими, может быть, ошибками, но они присутствуют? Я не знаю, там вариации «одел на дел» или что-нибудь там с суффиксами «тся-тся».
Вы знаете, есть такое сейчас слово, оно сейчас модное стало, цепляют. Меня mm-hmm. цепляет это, меня это не цепляет. Меня это немножко цепляет, потому что я думаю, что это тут одно? Что это тут тся-тся опять не перепутали? Вот. Но не то, чтобы я очень сильно по этому поводу возбуждалась. Я просто фиксирую, что да, либо быстро писали, либо есть какие-нибудь более сложные слова, там типа менталитет и негигиенично, которые если написали неверно, то я понимаю, что все-таки человек чего-то не дочитал или какие-то правила не допосмотрел. Просто есть уже такие правила, тся-тся, 2Н, которые очень часто встречаются, частотные ошибки. К ним мы почти даже привыкли. Сказать нет. В принципе, нормально, чтобы люди были грамотными, чтобы они писали грамотно, а разные способы написания использовали для какой-то языковой игры, потому что уже от этого никуда не деться. Играть любят, и играть любят всеми. И как раз такие ошибки, я их называю оплошности, они потом могут лексикализоваться, то есть уже входить как специальное средство языка. Mm-hmm. Как известная Света из Иваново, которой мы стали более лучше одеваться, это вошло в язык, и иногда это используется.
Ну, классический вошло в язык, пример. Это вошло как цитата, как плохая цитата все-таки,
как
да?
Как цитата, нет, но уже без кавычек, без всего, просто как отсылка. Ну, конечно, это крылатое слово. Крылатыми словами стали черномырдинки. Не только хотели как лучше, а получилось как всегда, но и многие другие его цитаты, они тоже стали такой формой экспрессивного описания чего-либо, каких-то ситуаций.
Лучше водки хуже нет.
А? Да? Лучше водки хуже нет, например.
Да, да, да. Да.
Поэтому здесь тот ритм, в котором мы живем, то желание немножко расслабиться или снять депрессию или еще что-то, толкает людей на воспроизводство комических, шутливых ситуаций. И поэтому у нас, например, очень много интернет-жанров из такой смеховой культуры. Это способ уйти от депрессии, от чего угодно. В общем, это явно возрастает. И эти ошибки и игры с этими ошибками, они, по крайней мере, в русском интернете, в Рунете, очень заметны. То есть это такой, если я сейчас использую сленговое слово, такой тип прикола. Приколоться при помощи таких штучек. Но, опять же, когда это происходит массово, то начинают думать, а может быть, тот самый узус, я говорю такое научное слово, то есть употребление, потихонечку будет у нас норму менять. Там, например, с депричастным оборотом, традиционный пример, проезжая мимо станции Н, с меня слетела шляпа, это уже почти повсеместно. В очень разных текекстах мы встречаем эту стилистическую ошибку, которую нас всегда учили, что это стилистическая ошибка. Да. Что это значит? Это значит, что тот самый свод правил, о котором говорится, вполне возможно будет немножко изменен в угоду носителям языка. Возможно,
упрощение
это уже, да, уже не будет стилистическим таким стилистической ошибкой. Где это точно не должно меняться? Там, где у нас в итоге появляется больше неопределенность. Например, «ся-ся». Там mm-hmm. тогда у нас просто будет неразбериха. Поэтому здесь, скорее всего, границы будут на замке, я так думаю. Просто надо понимать, где, наверное, можно расширять границы и некоторую вольницу предлагать, а где нужно держать границы на замке, чтобы не получился хаос. Но, конечно, с учетом того, как сейчас пишут, как сейчас говорят, потому что все знают, лингвисты знают очень хорошо, что то, что сегодня... была ошибкой, завтра может стать нормой. Поэтому вот никто не хочет быть ретроградом. Поэтому все понимают это. Я своим студентам иногда говорю, что вот, предположим, там стилисты, там Винокур, начало 20 века, там человек говорил, что я не подам руку поздороваться человеку, который говорит «поднял». Как вы говорите? Значит, у меня студенты так сидят по стойке смирно. Затихают, по крайней мере. Потому что московская, старомосковская норма правильная была «поднял». Вот последнюю байку я вам расскажу. Вы просто упомянули слово «творог» и «творог». А я это очень люблю пример, поэтому я его разовью. Когда я училась на филологическом факультете, у нас была очень известная женщина, фамилия Ольга Ахманова, она автор словаря была и так далее. И вот она нам читала лекцию, так вот раскинувшись, и рассказывала, ну, как вам объяснить, что такое вариант? Ну, вариант – это когда допустимо и, да, у нас. Вот. Ну, вот я говорю творог. Моя домработница говорит творог. И то, и другое варианты. Вот таким образом она как бы разделила, да? Вот. Проходит некоторое время, и я как-то вот в очереди спрашиваю, скажите, а вот можно это творога? Вот этот творог что-то, сколько стоит? А сзади мне человек говорит, не творог, а творог, надо говорить.
Ага.
Вот. То есть сейчас уже, конечно, норма сместилась, и сейчас мы говорим, конечно, творог чаще, чем творог. Уже никакого такого социального разделения нет. Так же, как никто не помнит то слово «ракурс», должно было, поскольку это французское заимствование, все говорят «ракурс». Да, но при этом, если кто-то говорит «жалюзи», то другие ёжатся, потому что вообще-то жалюзи. Но вещи одного порядка – ракурс и жалюзи.
Да нельзя и до нельзя, вот все эти вещи, которые, из-за которых можно прям чуть ли не драться, знаете. И, наверное, последний вопрос, но который просто очень обсуждаем, по крайней мере, в кыргызстанском обществе, потому что совсем недавно была очень большая дискуссия, некоторые активисты и средства массовой информации феминитивы ввели в норму свою и начали публиковать прям свои статьи, свои работы с феминитивами. И очень такое двоякое ощущение вызывают, честно говоря, они лично у меня. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что докторка – это, ну, по меньшей мере, странно звучит. С другой стороны, я думаю, ну, ведь есть плавчиха, и есть балерина, просто докторами раньше женщины не были, а теперь есть. Почему бы и не быть докторки? Каково ваше личное отношение к феминитивам?
Ну, действительно, существует целый набор суффиксов, которые, присоединяясь к словам мужского рода, позволяют говорить о том, что профессия – это, значит, здесь профессионалом является женщина, да? То есть вот и был ученик-ученица, и там колхозник-колхозница, да? Вот. Что произошло сейчас? Ну, да, но при этом была целая большая группа слов, называющих профессии, которые, как говорят лингвисты, не маркированы, то есть не указывают на пол. Да? То есть вот доцент, профессор, там целый ряд каких-то других слов.
Режиссер, автор.
Да, режиссер, автор поэт, ну, потом была поэтесса, но вот, так сказать...
Не все поэтессы хотели быть поэтами,
да. Вот, почему сейчас возникла вот такая как бы волна и такая борьба? Во-первых, все вот навязанное всегда вызывает некоторое недовольство. Идея феминизма действительно пришла с Запада, она навязывается, там идет более сильная борьба. У нас это было спокойнее. И эти активисты наши, они очень агрессивны. Вот. Во-первых, они придумали, что только один суффикс, это суффикс «к». Значит, во-вторых, они очень агрессивно вводят это, обязательность этого выполнения. Ну, если бы это было бы все тихо и спокойно, может быть, и не заметили бы. Но вот эта вот агрессивность выводит как бы на такой уровень общественно значимый. Я человек традиционный, вот использую те слова, которые и использовали раньше, для меня это звучит странно, но ко всему можно привыкнуть на самом деле. Просто там режиссерка. Дело в том, что просто вот эта вот навязанность, эта вот агрессивность, она, конечно, и в общем, медийная раскрученность, она вот вызывает какие-то вопросы. В принципе, это ничего нового, принципиально нового не произошло. И действительно, очень много этих суффиксов в русском языке, и спокойно можно было бы... Проблема в том, что есть разные употребления. Есть употребления бытовые, домашние, и там мы всегда говорили, докторша пришла. Пришла докторша, там училка наша, там и так далее. А есть употребления официальные, в такие формальные обстановки. И там, в этой формальной обстановке, использовались слова немаркированные. То есть вот без этого суффикса, без указания на пол, условно говоря. У Евгении Евтушенко было стихотворение в свое время: «За медом на черемушкинском рынке поэт стояла». Вот. И это в 80-е годы стихотворение было опубликовано. Был такой сатирик, который обожал издеваться над поэтами, над их стихотворениями, над какими-то такими
листочками.
Да, пародировал. Это был такой пародист Иванов. Он действительно, это была такая издевка, потому что это было со сцены, все смеялись. Вот. И он написал: «Евтушенко писало, что стояла поэт. Евтушенко считало, что родов больше нет. Евтушенко сказал, что все одно у народа осталось, Евтушенко одно». То есть он решил поиздеваться над замечательным поэтом. Но публика смеялась, потому что на самом деле было за что. Потому что за медом стоит не поэт. Поэт пишет стихи, творит. Это его профессиональная деятельность. Для того, чтобы использовать слово «поэт», надо использовать его в контексте его профессиональной деятельности. А вот и тогда там и будет использоваться слово «поэт», неважно, мужчина это или женщина. Понимаете? А поэтому вот стоял, а за медом в очереди стояла женщина, которая была поэтом. Да? Вот этот стилистический контраст не учитывают, мне кажется, современные феминистки. И это тоже немножечко раздражает.
Просто по поводу суффиксов тоже мы думали, почему именно этот суффикс выбрали, что в нем такого интересного. Просто вот возьмем слово «доктор». Если мы скажем, к примеру, «докториха», да, но это как-то обидно.
Докторица, суффикс «их», да. Сниженный
докторица
суффикс, да.
Тоже, скажем так, не сильно приятно, да, но есть и докторесса.
Докторша говорят же, докторша говорят.
Но я все-таки скажу, что проблема есть, потому что есть, например, слова, которые совершенно нормально обозначают женщину, вот, но тем не менее в официальном стиле не приняты. Ну, например, аспирант. Если человек пишет документ, то до сих пор считается, что нужно писать от аспиранта или аспиранта Петрова. Увой заявление. Вот. Магистрант. Мне вот я когда пишу магистрантки, хотя совершенно нормально существуют, значит, то подчеркиваются магистрантки. Вот. Магистрант. Вот. Поэтому официальный стиль, даже в отношении тех слов, где, в общем, мы абсолютно естественно все употребляем, тем не менее, как бы говорит, не-не-не, это разговорная форма. Поэтому я хочу сказать, что это не только выдуманная проблема, но и проблема существующая. Все равно вот пока что официальный стиль предполагает мужской род, даже если есть аналог женского рода. Вот, это первое. Второе, действительно, есть вещи, которые там, допустим, сложно. Ну, авторка, там, докторка, ничего. Лингвистка, тоже ничего. А вот, например, филолог уже или психолог, вот, вот это иня, психологиня, филологиня, всегда имеет такой оттенок шутливый, уничижительный, какой угодно. Потому что если я там буду знакомиться с кем-то, и меня спросят, ну, а кто вы по профессии, я вряд ли скажу, что я филологиня. потому что это сразу будет вызывать странные такие ассоциации. Но о чем говорят тоже вот феминистки? Они говорят о том, что по мере того, как это будет регулярно воспроизводиться, мы уйдем от вот этих, то, что называется, коннотаций, от этих ассоциативных признаков, которые вот добавляются к этому вологине. И это, конечно, явление глобальное. То есть это, конечно, явление, которое... Вот всплеск интереса к феминитивам, он, конечно, это вот еще и последствия глобализации. Мы вот глобализуемся, и вот в частности феминитивы – это вот совершенно четко последствия глобализации, потому что в разных странах, англоязычных странах, это уже на совсем другом даже. И сейчас лингвисты пытаются понять, а что дальше будет вот с категорией рода, потому что уже понятие женского, мужского рода разделения как бы тоже уже обсудили. Но есть люди, которые не готовы себя идентифицировать ни как мужчины, ни как женщины. И да, и поэтому в английском языке все больше и больше идет замена на либо, значит, то, что примерно оно, вот, либо мы, they.
Они.
They. Да, они. Да, they вместо he or she, вместо он или она используется they. Вот. У нас есть некоторые такие вот, ну, это пока что абсолютно единичные случаи, люди, которые вот себя идентифицируют средним родом. Есть, например, одна журналистка, которая пишет под псевдонимом «Серая фиолет» через дефис. Вот. Вот. То есть пока что это из разряда, скорее, экспериментов, потому что вот когда мы говорили про интернет, мы говорили про узус, который начинает менять норму. Вот здесь таким узусом пока что не пахнет, что называется. Вот. Но, так сказать, есть определенные слои и с определенной идеологией, которые считают, что это надо последовательно все-таки менять. Вот. И если учесть, что кроме этого есть еще действительно ситуация глобализации, так или иначе взаимодействуем с другими странами, народами, и переход идет не только, ну, собственно, языковых каких-то норм, но еще и идеология может в каком-то смысле заимствоваться, ну, в частности, вот феминизм, то вероятность того, что вот авторки, филологини, психологини вот у нас обретут свои права.
Филоложки. Только суффикс «ка». Они признают только суффикс «ка».
Нет, смотря кто они, что там разные есть. Вот устраивали дискуссии и по-разному к этому относились. В частности, были женщины, которые себя идентифицировали как филологиня и психологиня. Вот, были такие дискуссии. Вот поэтому тоже вот та самая позиция наблюдателя, когда интересно посмотреть. Но здесь уже не столько узус, вот, ну, там, частотность употребления, сколько вот скорее, так сказать, идеология, которая тоже вот вступает в свои права и начинает быть поддерживаться.
Будем наблюдать, это очень интересно. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Безумно интересная беседа. Спасибо вам за нее огромное.
Спасибо вам.
В гостях у нас сегодня была Брагина Наталья Георгиевна, профессор, доктор филологических наук и также профессор и доктор филологических наук Игорь Алексеевич Шаронов. Спасибо вам еще раз большое. Очень рада была познакомиться.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Эфирный радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь с нами.